Глава третья. Помни, ты веришь. Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросившись в город и уже не найдя Саню, я зачем-то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне гастронома. Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные взволнованные лица. И странное чувство вдруг охватило меня. Это чтение происходило уже в какой-то новой, неизвестной жизни. В неизвестной загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, эти бледные, шагающие по тротуару тени, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна. Все новые и новые люди подходили и читали их. И ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось. Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала. «Милый Пиро Полейкин», — было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, — «обнимаю тебя. Помни, ты веришь». Когда мы жили в Крыму, у нас был пес-пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы. И Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пиро Полейкин». «Помни, ты веришь» — это были мои слова. Я как-то сказала, что верю в его жизнь. У него было превосходное настроение, вот в чем дело. Мы не простились, он уехал в 11, а в городе я его уже не застала. Но об этом он даже и не поминал в своей записке. Это было совершенно неважно. Зачем-то я вернулась на дачу, провела там ночь, кажется, не спала ни одной минуты. И все-таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем. Война. Ничего нельзя изменить. Я встала и разбудила няню. «Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем».
«Семь пятниц на неделе», — сердито зевая сказала няня.
Она сидела на кровати, сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее, а потом распахнула окно, и там, в молодом легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя. Бабушка услышала наш разговор и позвала меня.
«Ну, Катя, что с тобой?» — спросила она строго.
«Бабушка, мы не простились. Как это вышло, что мы не простились?» Она глядела на меня и целовала, потом украдкой перекрестила.
«Хорошо, что не простились. Примета хорошая, значит, скоро вернется», — говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу. А что не могу, и сама не знаю.
Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже. От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда. И так дико показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы, левкои и табак, и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Вести маленького Петю в переполненном грязном вагоне, в жару. Весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота. И не только в Ленинград, а куда-то еще, в другой, незнакомый город. Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее, придется хлопотать. Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда-то за подводой и отправился наверх, к бабушке, которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они говорили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольны друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни. Все что-то делали, кроме меня. Даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик. Усталая и разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково: «Катя, голубчик, очнитесь». Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в Союз художников и сказал кому-то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бесконечные списки. Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали, и потом они каким-то образом снова оказывались в списках. Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки, и уж у нее-то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых. Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде. И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсовет, принимали вещи и продукты в дорогу, шили на рукавнике с номерами. И как-то получилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие. Отъезд был назначен на 5 июля, потом на 6. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшее все ближе и, наконец, охватившее весь огромный 4-миллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней. Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых. Это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, усталые и подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить, нужно было уговаривать их потерпеть. И эта пыль и духота июльского дня тоже как-то участвовали в общем горе разлуки. Наконец двинулись. Сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем маленькие 6- и 7-летние дети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невозможно. Невозможно видеть без слез, как они идут такие маленькие и уже с мешками за спиной. Уезжают куда-то. Куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попадался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей. Дальше родители не пускали. Как все, я проводила его взглядом, прикусив губу, чтобы все-таки не заплакать. А потом побежала на багажную станцию, потому что привезли вещи, и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым. Поезд должен был отойти в 4 часа. И отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту. Потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Бабушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал обратно. До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети. Между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда. А все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне.